Завершилась Сталинградская битва, историческое значение которой было признано всем миром. Сталинград лежал в руинах. Общий материальный ущерб превысил 9 миллиардов рублей, огромная сумма в денежном измерении того времени. И вполне понятно было желание людей видеть его возрожденным, и не просто городом для жителей, а городом-памятником, в камне и бронзе, с назидательным уроком возмездия врагу, городом вечной памяти, павшим его защитникам. Каждая сталинградская семья пострадала. 300 тысяч мирного населения было эвакуировано. 75 тысяч человек сражались в отрядах народного ополчения и истребительных батальонах. 43 тысячи человек погибло во время налетов вражеской авиации и артобстрелов. 50 тысяч человек было ранено. На подневольный труд в Германию было угнано 46 тысяч человек. В феврале 1943 года, сразу же после окончания Сталинградской битвы, городской совет провел учет населения. В Ярманском, ныне центральном районе, зарегистрировано 33 жителя, 20 взрослых и 13 детей. Во всей центральной части Сталинграда зарегистрировано 751 житель, в северной части 764 человека. В шести районах города, без Кировского, в границах города на 1943 год, оставалось 1515 жителей. Как только фронт отодвинулся от города, туда стали возвращаться жители. В марте их было уже 56 тысяч, в мае 1943 года 107 тысяч, не считая пленных и расквартированных воинских частей. Как был взят в плен фельдмаршал Паулюс? О том, как был взят в плен фельдмаршал Паулюс, в январе 1970 года рассказал корреспонденту газеты «Известий» Эдуарду Пасютину и генерал-лейтенанту отставки Иван Андреевич Ласкин. Военная биография Ивана Андреевича была впечатляющей. В годы Великой Отечественной войны полковник Ласкин, командуя 172-й стрелковой дивизией, участвовал в героической обороне Севастополя, а затем воевал в Сталинграде, где был начальником штаба 64-й армии. Потом, уже в звании генерал-лейтенанта, стал начальником штаба Северокавказского фронта. Среди многих его боевых наград – крест за боевые заслуги, высокая награда президента Соединенных Штатов Америки. После войны он служил в Академии Генерального штаба. Боевой генерал выглядел весьма необычно. Был он в потертой меховой жилетке, в валенках. Мы пили чай с мариновым вареньем, а мой собеседник неторопливо рассказывал, по-военному суховато и точно, детали уточнялись. 30 января, начал свой рассказ генерал Ласкин, две наши части, 38-я мотострелковая бригада и 329-й инженерный батальон с боями вышли к центру Сталинграда, в районе площади павших борцов. Пленные показали, что в подвалах полуразрушенного здания центрального универмага находится штаб командующего 6-й армии Паулюса. Наши бойцы блокировали все подходы к универмагу. Около 7 часов утра из подвала, размахивая белым флагом, вышел немецкий офицер. Он заявил, что немцы готовы вести переговоры о капитуляции с представителями советского командования. Для подготовки этой процедуры в немецкий штаб отправился начальник оперативного отделения штаба 38-й бригады, старший лейтенант Ильченко с маленькой группой. Рано утром 31 января об этом было доложено командующему 64-й армии и генерал-лейтенанту Шумилову Михаилу Степановичу. Его штаб находился в селе Бикетовка, километрах 20 от города. Около 8 часов утра командарм пригласил меня к себе. Военный совет армии поручил мне немедленно выехать в район боевых действий и в качестве официального представителя советского командования провести переговоры с противником о его капитуляции. Вместе со мной выехал переводчик и помощник начальника оперативного отдела капитан Ляшев. Иван Андреевич, кем вы тогда были? Начальником штаба 64-й армии, звание генерал-майор. Через полчаса МК доставила нас на командный пункт 38-й бригады. Он размещался в землянке, во вражке, в 500-600 метрах от линии огня. Командир бригады полковник Бурмаков доложил обстановку. Он сообщил, что к немцам уже отправилась группа наших офицеров, но пока донесений от них нет. И вместе с полковником Бурмаковым мы пошли к переднему краю. На пути были руины, приходилось осторожно обходить их. В окопах, недалеко от универмага, нас встретил небольшого роста старший лейтенант Латышев, командир 2-го батальона. Он доложил, что местность доминирована, и посоветовал двигаться по тропе, которой пользовались немцы. Так мы и поступили. Первым по узенькой тропке на снегу пошел комбат, а за ним я. За мной полковник Бурмаков, переводчик и наши адъютанты. Как себя вел в это время противник? Стрельбы на нашем участке не было. Около универмага путь нам преградили несколько немецких автоматчиков с оружием на изготовку, охрана штаба, рослые, хмурые солдаты. Выйдя вперед, я отстранил с тропки двух из них и спросил, как пройти в штаб. Жестами они показали на вход в подвал. Спустившись по каменной лестнице, мы оказались в полуподвальном темном помещении. Окна были заложены мешками с песком. Здесь были люди. Нас немцы в темноте не опознали. Вытянув вперед руки, мы пошли вдоль стены, вглубь, наугад. Однажды я чертыхнулся, и, видимо, слишком громко, потому что комбат, он шел впереди, вдруг остановился и зашептал: «Товарищ генерал, тише, кругом фашисты». Наткнулись на дверь в стене, я приказал открыть. За дверью была большая комната. Там был немецкий штаб. «Пожалуйста, опишите обстановку». В большой комнате было полутемно, на длинном столе тусклая керосиновая лампа, на другом столе огарок свечи. Все в табачном дыму. Смрад. Хаос. Разбросаны чемоданы, каски, какие-то вещи. За столами сидели и стояли несколько военных в форме командного состава. Офицеры и генералы. Они о чем-то разговаривали между собой. А вдоль стен, на полу, десятка-полтора солдат с телефонными аппаратами. Я громко скомандовал по-русски. «Встать! Руки вверх!» Все повернулись к нам. Но команду выполнили немногие. Я повторил ее более резко. Мои спутники показали ее движением автоматов. На этот раз поднялись все немцы. Я объявил всех пленными и подошел к столу. Один из военных, стоявших с поднятыми руками, сказал, что он генерал-лейтенант Шмидт, начальник штаба 6-й армии, и может вести переговоры о капитуляции только с официальным представителем Рокоссовского. Я назвал свою должность, воинское звание, фамилию и сказал, что являюсь официальным представителем и уполномочен вести такие переговоры и принять капитуляцию немецких войск. Шмидт сообщил, что здесь находится генерал-майор Роске, командующий Южной группой войск. Роске представился четко по-военному, а за ним представились другие военные. Тут к нам подошел полковник Лукин и подполковник Мутовин, которые отправились к немцам ранее. Они доложили, что их группа, а также подполковник Винокур и старший лейтенант Ильченко, который первым пошел в немецкий штаб, уже пытались вести предварительные переговоры о капитуляции, но немцы настаивают на представителей с нашей стороны на уровне генерала. Никто из наших офицеров не был допущен к Паулюсу. Я шутя заметил, что один вопрос уже решен. Генерал есть. Расскажите, как проходили переговоры о капитуляции? Прежде всего мы потребовали, чтобы все в комнате сложили оружие. Мы изложили наше первоочередное требование – немедленно отдать немецким войскам приказ прекратить огонь. Шмидт и Роске тут же дали такое указание своим офицерам. Те по телефонам стали передавать его войска. Наш переводчик контролировал это. Шмидт обратился к нам с просьбой о прекращении огня и с нашей стороны. Полковник Бармаков послал своего офицера, чтобы тот с ближайшего наблюдательного пункта связался с командующим 64-й армией Шумиловым и доложил о начале переговоров и нашей просьбе прекратить огонь. А Паулюса в этой комнате не было? Не было. Мы спросили, где командующий Паулюс. Шмидт ответил, что фельдмаршал, это звание ему присвоено вчера, находится в одной из соседних комнат, он неважно себя чувствует. Я предложил пригласить командующего сюда, чтобы вести переговоры с ним. Шмидт отправился с докладом, а я послал старшего лейтенанта Латышева, чтобы взять под охрану комнату Паулюса. Вернувшись, Шмидт доложил, фельдмаршал просит предоставить ему 20 минут, чтобы привести себя в порядок. Вести переговоры он поручает генералам Шмидту и Роске. Мы удовлетворили эту просьбу. О чем велись переговоры? Строго говоря, это не были двусторонние переговоры. Мы предъявили противнику ультимативные требования. Всем окруженным войскам немедленно прекратить сопротивление, передать наше распоряжение весь личный состав, вооружение, боевую технику, а также оперативные документы. Немцы приняли полностью все наши требования. Роске сел за стол и на пишущей машинке стал печатать приказ войскам Южной группы. Приказ заканчивался словами «Приказываю немедленно сложить оружие и организованно сдаться в плен». По телефонам распоряжения об этом передавались части. Истекли 20 минут. Паулюса не было. Вторично направили к нему Шмидта. Тот сообщил, Паулюс просит еще 20 минут. Эта просьба вызвала у нас недоумение. Мы ее отклонили. Решили идти к Паулюсу сами. Я пошел первым. В большой комнате, освещенной естественным светом из незаложенного окна, заложив руки за спину, туда-сюда ходил военный. Это и был Паулюс. Как он выглядел? Выше среднего роста, в серой шинели, генеральская фуражка с высокой тулей, подтянутой с военной выправкой. Успел я также заметить выхоленное, но бледное худое лицо, нос с горбинкой, усталые глаза. Увидев нас, он остановился. Можно было заметить его растерянность. Я назвал себя, объявил его пленником, потребовал сдать личное оружие. Паулюс подошел крупным шагом, приветствовал меня поднятием правой руки, представился, заявил на плохом русском языке, что он генерал-фельдмаршал германской армии, сдается в плен Красной армии. Сообщил, что фельдмаршала произведен вчера, новой формы не имеет. Добавил с горечью, что теперь она вряд ли понадобится. Я предъявил наши ультимативные требования о капитуляции, потребовал отдать такой приказ войскам Северной группы, а также сообщить, какие последние указания давал Гитлер 6-й армии и войскам группы Дон. Паулюс ответил, что его армия рассечена на две изолированные группировки. Северной группы связи нет, у нее свой командующий, генерал-лейтенант Штреттер. Южный командует генерал-майор Роске. Вопрос о капитуляции должен решаться с командующим каждой группы войск в отдельности. В последних распоряжениях фюрер требовал продолжать сопротивление и ждать подхода группы Манштейна. Паулюс обратился с просьбой, чтобы пленным генералам-офицерам оставили их форму, личное холодное оружие и разместили отдельно от солдат. Я заявил, что рассмотрим этот вопрос позднее. Вы можете припомнить, как фельдмаршал держался? В разговоре со мной Паулюс держался спокойно, даже достойно. Его речи и движения были ровными. На этом первый разговор с Паулюсом был закончен. Ему и генералу Шмидту было предложено следовать за нами. Когда мы выбрались из подвала во внутренний двор универмага, то увидели, что наши бойцы уже обезоружили охрану немецкого штаба. Двор был заполнен нашими бойцами. Они ликовали, бросали вверх шапки, кричали «Ура!». Куда повезли плененного маршала? На нашей М-ке мы повезли его в штаб 64-й армии в село Бекетовка. В первой машине Паулис ехать не захотел. Кругом было много мин. Тогда впереди пошла полуторка, а в нее посадили пленного генерала Шмидта. Потом уже следовала легковая машина, где были я и Паулис. Еще в одном грузовике ехал адъютант командующего, полковник Адам. По дороге красноармейцы конвоировали группы пленных немцев, еще совсем недавно завоевателей, вояк, сейчас имевших жалкий вид какого-то сброда. Я приказал водителю замедлить ход возле одной такой группы. И, видя печальное зрелище, которое представляла его бывшая армия, Паулис горестно поник головой. Это ужасно. В полдень мы были в Бекетовке, возле домика, где размещался штаб армии. В штабе я доложил командарму, генерал-лейтенанту Шумилову, что боевое задание по принятию капитуляции южной группировки немецких войск и пленению командующего немецкой 6-й армии выполнено. Что далее происходило в штабе? Войдя в комнату, Паулис скинул в приветствие правую руку вперед, вверх и по-русски доложил. Фельдмаршал германской армии Паулис сдался Красной армии в плен. Генерал Шумилов потребовал предъявить документы, удостоверяющие его личность. Паулис ответил, что может предъявить только свою солдатскую книжку. Приказ фюрера о производстве его в фельдмаршалы он получил лишь накануне по радио. Шмидт подтвердил этот факт. Генерал Шумилов сообщил Паулису и Шмидту, что советское командование гарантирует им жизнь, личную безопасность, а также сохранность мундира и орденов. Состоялась официальная беседа с пленными, а содержание было доложено командующим Донским фронтом генерал-полковнику Рокоссовскому. Тот приказал накормить пленного маршала, а затем отправить в штаб фронта. Паулиса, Шмидта и адъютанта полковника Адама мы пригласили на обед. За столом немцы вели себя по-разному. Паулис пил и ел с осторожностью, и немного. Шмидт не притронулся к своему бокалу и почти ничего не ел. Выглядел он как-то затравленно, за все время обеда не проронил ни слова. Полной противоположностью им был полковник Адам. Он был развязан и не ограничил себя ни в чем, ни в выпивке, ни в еде. После обеда все трое были отправлены в штаб Донского фронта. Победа под Сталинградом ознаменовала коренной перелом в Великой Отечественной войне и оказала определяющее влияние на дальнейший ход всей Второй мировой войны.
Говорит Москва. Последний час. Наши войска полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Сегодня, 2 февраля, войска Донского фронта полностью закончили ликвидацию немецко-фашистских войск, окруженных в районе Сталинграда. Наши войска сломили сопротивление противника, окруженного севернее Сталинграда, и вынудили его сложить оружие. Раздавлен последний очаг сопротивления противника в районе Сталинграда. 2 февраля 1943 года историческое сражение под Сталинградом закончилось полной победой наших войск. За последние два дня количество пленных увеличилось на 45 тысяч. А всего за время боев с 10 января по 2 февраля наши войска взяли в плен 91 тысячу немецких солдат и офицеров. 2 февраля нашими войсками взят в плен командир 11-го армейского корпуса, командующий группой немецких войск, окруженных севернее Сталинграда, генерал-полковник Штреккер, его начальник штаба, полковник генштаба Гельмут Роскурт и многие другие. Всего нашими войсками в боях под Сталинградом взято в плен 24 генерала и более 2500 офицеров. Таков исход одного из самых крупных сражений в истории войн. Софт-информбюро.